Я напомню послание к римлянам. Я буду читать несколько стихов, это 7 главы. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать добро, добро прилежит мне зло, злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Мы по-разному понимаем это все, и каждый по-своему интерпретирует. Некоторые говорят, что апостол Павел в 7 главе описывает свое состояние, когда он еще Христа не познал, а вот потом, благодарю Бога, освобождение такое и так далее. Я держусь с другой точки зрения, потому что апостол Павел здесь же сказал в 7 главе, что по внутреннему человеку, откуда же у него внутренний человек появился? Откуда у него такая способность понимать Бога появилась, если он нерожденный свыше и так далее? Но я вот на что хочу обратить внимание. На что жалуется Павел? Павел апостол. На что он жалуется? «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Это жалоба. Это стон души человеческой. Я не скажу, что души грешника. Я приведу некоторые примеры, мы сами поймем. Павел апостол очень переживает об остаточных явлениях плоти, которые в нем остались еще. Вы знаете, когда мы возрождаемся, плоть наша не уничтожается. У нас два человека одновременно растут. И по внутреннему человеку, возрожденному, он находил полное удовольствие в законе Господнем. Его туда тянуло, а плоть свое говорила. И поэтому говорит, я плотью служу закону греха. Ты что, Павел, греху служишь? Да не греху, а закону греха. Я был свидетелем такого случая. Я был в командировке 50 км от дома, вот после работы я возвращаюсь, сел в автобус начальник аптеки. Ну, аптекарь, наверное, все препараты имеют, чтобы не кашлянуть, не чихнуть. И вот он как чихнул раз. Ну, никто не обратил внимания, он чихнул 2, он чихнул 3, он чихнул 5, он чихнул 10. Все на него обратились, он чихает 15, он чихает 20 раз подряд. Все начали хохотать, смеяться, он выскочился, 26 раз чихнул. Он бы рад не чихать. Он бы делал все возможное, он тем более аптекарь, все препараты, ничего не помогает. Почему? Закон простуды проник в него и распространил свою власть. И он рад бы по-другому, ничего не получается. Когда у нас исповедание идет, вот неделя молитвы, о чем мы молимся? Если мы уже полностью свободны во Христе, у нас ничего не трогает. Господи, прости, я такой. Характер мой, ух ты, оказывается, мы с характером еще откуда удашь? Возрожденный человек имеет ли такой характер? Или наша старая природа, как воскресает вроде бы? Господи, прости, на детей кричу. Вот мы и служим закону греха, мы не можем по-другому. Оно в нас проявляется, в нас происходит борьба. Такая же борьба, как у Израиля происходила борьба с Амаликом. И тот живой, и этот живой. Это плоть, а это духовные наследники. Эта борьба происходит точно как у Иакова и у Исава. Они уже в чреве матери начали бороться. Эта борьба происходит как у Израиля с хананеями. Они уже вошли в землю обетованную, они-то живут, надо с ними что-то делать. Эта борьба похожа, как Саул боролся против Давида. Если Саул прообраз плоти, то Давид прообраз духа. И написано в Писании, что дом Давида усиливался, а дом Саула ослабевал. Вот так и здесь, если мы живем по духу, то есть если мы усиливаем вот эту наше божественное присутствие, тогда происходит совершенно другая картина. Вот удивительно. Но почему он так благодарит? Вроде бы ничего не исправилось, а он благодарит. Да и не справится оно. Да, будет духовный человек побеждать, но она о себе даст знать. Вся проблема вот в чем. Что грех или закон наша ветхая природа, при всем том, что она сколько зла делает, она как производитель всей нашей греховной жизни, все она делает, она утрачивает свою силу, чтобы причинить нам возмездие за грех, смерть. Нас Господь Иисус Христос, кого Павел благодарит, благодарю Бога, Он стал между нами и между Отцом Небесным, Он стал между гневом и между нами и защитил нас собою. Вот потому Павел благодарит Бога, что Он стал на защите. И хотя, говорит, служу закону греха, а духовный его человек служит Богу, и он искренне служил Богу. Братья и сестры, над нами власть теряет, возмездие теряет власть над нами тогда, когда мы искренне тянемся к Богу. Когда мы готовы побеждать, когда мы не сдаемся. Закон благодати Божьей тоже противится этой плоти. Он ненавидит ее, он не соглашается с ней, потому что настолько страдания нам причиняет. И слава Господу! Ветхая природа, которая производит преступление, она заслуживающая наказания и смерти. Мы, если только на этом опираться, если бы не было Господа между нами и между этим гневом, мы бы по нашей плоти погибли. Я помню, Крючков на одном совещании так сказал: «Братья, мы живем только за счет исповедания. У нас есть источник для мытья греха. Мы постоянно спотыкаемся. Кто-то говорит: все, а я уже, у меня все хорошо, я живу по духу». Вы думаете, у апостола Павла эта проблема не кончилась? Ничего подобного. Он сказал: я не почитаю себя достигшим. Я не почитаю себя совершенным. Он не может достигнуть святости той идеальной, которая только Богу принадлежит. Он стремится к возможной святости, чтобы как-то выровнять положение вещей. И он говорит: не почитаю себя достигшим. Забывая старое, простираюсь вперед. Он тоже уже пишет, не в этой главе, он уже в других посланиях об этом пишет, что его также все это преследует. Друзья дорогие, но оно теряет силу над нами, когда Господь за нас заступается. Что делает ветхая природа? Ветхая природа производит преступление. А что делает закон? То закон приводит к отчаянному восклицанию: «Бедный я человек». Это сделал закон. Не было закона, он этого не понимал. Когда пришел закон, он сразу застонал, и отчаянный вопль такой у него: что бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Закон оставляет человека закованным пленником, потому что он не имеет силы, чтобы нас освободить. Только закон Духа жизни, только закон, который от Христа пришел. Только та конституция, которую Христос на горной проповеди открыл, если вы слышали, что в законе так написано, а я говорю вам. И он совершенно новое принес. И он хотел, чтобы это слово Христово, не всей Библии, а слово Христово, которое Христос, так сказать, продемонстрировал на горе, его так и называют на горной проповеди, вот это слово должно вселяться в нас обильно. Мы служители Нового Завета, не буквы, но Духа, и вот это должно нас вести. Борьба, происходящая между благодатью и испорченной природой, в уже освященных душах, уже спасенных душах, но борьба продолжается. Мы это, не надо здесь толкования какие-то, посмотрите на самих себя. Не так нам сказали, мы надулись и две недели не разговариваем. А мы говорим, что нет, нет, мы полностью свободны от всего. Природа в нас проявляется, мы ей служим. Обиды, это служим вот этому закону греха, он проявляется в нас, он ведет нас к этим падениям, спотыканиям и так далее. Истинная благодать борется против этих грехов и природой испорченности. Не мирится с ними, ненавидит их, оплакивает, стенает под ними, как под ременем. И это неоспоримый факт. Друзья дорогие, будем держаться ближе к Господу. Мы входим в эту борьбу. Как мы только возродились, как только в нас появился новый человек, внутренний человек, все Писание говорит, сокровенный человек. Вот как только мы стали понимать совсем по-другому истину, когда мы четко определили, что вот это исходит все от врага, душ человеческий через нашу плоть греховную, а мы ее унаследовали по наследству, мы приняли эту суетную жизнь, вот эту греховную, от отцов наших, от наших предков, от Адама, от Евы и так далее. И нам теперь нужно все это поставить на свои места. Вы знаете, написано в Писании, вот есть такой хороший момент. Христос является нашим ходатаем пред Отцом Небесным. Через Него Бог Отец милует, щадит и прощает нас, не вменяя нам преступлений наших. У нас есть преступления, но написано, Он не вменяет. В этом случае, как будто бы ветхая природа потеряла силу свою, чтобы причинить нам смерть или отправить нас в ад. У нас другие ориентиры появились, у нас другая сила появилась, Господня и так далее. И вот еще написано, ибо любовь Христова объемлет нас. Он защищает нас. Он стал между Отцом Небесным, между гневом Его и нами, чтобы нас защитить от того, чтобы нас отправить в ад. И действительно Он защищает. Он еще объемлет нас. Я просмотрел, что в греческом означает слово «объемлет». Это в греческом и еврейском все слова имеют свое цифровое значение. Вот это цифровое значение 49.12. Это держать вместе, сдерживать, охватывать, объять. Это слово объемлет, объясняется. Объять слово – это устаревшее. Оно означает обнять, охватить. Значит, объемлет нас – это обнимает нас. Объятие – это движение. Или положение, я сейчас чисто энциклопедическое объяснение иду, движение или положение рук, охватывающих кого-нибудь для ласки, заключить кого-нибудь в объятия, принять с распростертыми объятиями и так далее. Вот так вот Господь, любовь Христова объемлет нас, обнимает нас. Помните, Екклесиаст пишет, время обнимать, а время уклоняться от объятий. Руфь носила своего внука, написано, обнимала его, носила его в объятиях своих. Это был Наимень, Наимень. Она носила Авида, отца Иисея и отца Давида. Она была прабабушкой Давида. А вот матери, которые знали, что лучше нету, чем привести детей своих или принести ко Христу, помните, у них какая была цель? Чтобы он прикоснулся к ним. Но сверх ожидания Господь не только прикоснулся, Он, написано, обнял их, это по 10 главе Евангелия от Марка, возложил руки на них и благословил их. Нитка, скрученная втрое, не скоро порвется. Да, из Божьих рук никто не похитит. Они хотели, чтобы прикоснулся, а Он их обнимал, Он их объемлил, так сказать, вот как мы это смотрели. Я недавно читал один рассказ, очень интересный, он меня просто потряс. Значит, в одной газете была размещена статья, в ней рассказывалась удивительная история о двух новорожденных младенцах, близнецах, мальчика и девочки. Вот они родились. В состоянии их было крайне тяжелое, особенно девочки. У них еще заболевание сердца обнаружилось, давление, температура тела пониженная. Ну, сразу их поместили в инкубатор, каждый в свой инкубатор детский, боролись за их жизнь. Через несколько дней их состояние ухудшилось. Надежды на спасение не было никакого. И вот эта медсестра проявила столько сострадания к этим двум малышам. Она, вопреки закону, который в больнице существовал, уже нельзя было в один инкубатор помещать двоих, только в разных этих. Она убедила врача и говорит: положите их вместе. Они вот так вот лежали вместе в утробе матери, и все знали, что они умирают. И пусть они вместе умрут, пусть они вместе встретят смерть. Но когда их положили в один инкубатор, произошло что-то неимоверное. Вот этот мальчик, который был немножко посильнее, он протянул руки к своей сестренке и обнял ее. Вот это объятие, потом писали в газете, фотография была этих обнявшихся младенцев, и написали «Спасительные объятия». Они обои поднялись, у них сердце восстановилось, ритм нормальный, температура поднялась на 36,6. Их вытащили оттуда с этих колб, сделали фотографию, поместили в газету, и вот озаглавили ее «Спасительные объятия». Я уже немножко сказал об объятиях и так далее. Объятия нужны человеку, как воздух. Я уже перевожу на нас, взрослых людей. Они выражают чувства, сближают людей и приносят радость. Когда наш президент умер, Ильдар Алиевич Лужков, он тогда был мэром Москвы, он прилетел со своей командой и зашел в этот дворец, где он лежал, покойник. Ну, на первой скамеечке сын, его жена, дети и так далее. Он подошел, ну, у нас президент высокий ростом, а этот маленький. Но он все равно подошел к нему и обнял его. А там все министерство сидело, 2500 вот этих работников. И все они встали по команде, по стойке смирно. Вы знаете, это объятие произвело такое действие сильнейшее, что никто не усидел на месте. И я совсем недавно, вот когда прочитал эту статью и объяснение к ней, я просто был потрясен. Учеными был, я это даже записал для себя, учеными был выявлен тот факт, что при объятиях у человека в крови выделяется гормон окситоцин. Это гормон любви. Мы иногда поприветствоваться не проходим, особо молодые. Мимо стареньких проходят, делают вид, что они не видят. А намеренно проходят, скажут, ну чего старенького там приветствовать. Я уже не говорю об объятиях. Объятия немножко посильнее, чем просто руку подать и поцеловать. Мы этого уклоняемся. А вы посмотрите, что они говорят. Вырабатывается гормон окситоцин при объятиях. Это гормон любви. Он помогает побороть депрессию, укрепляет чувство одиночества. Помимо всего, данный гормон способствует снижению давления и уменьшает риск возникновения сердечных заболеваний разного типа. 4 объятия в день нужны каждому человеку просто для выживания, говорит Вирджиния Сатир, известный семейный врач-психотерапевт. Для хорошего же самочувствия, пишет он, и ощущения счастья нужно не менее 8 объятий в день. Вот мы живем в семьях, ну, проснулись дети твои, ну, обними ты их с утра, каждого обними. А вот у меня их 12, пока всех обнимешь, уже я больше нормы. А вы знаете, сколько счастья от этого, когда мы обнялись, и они уже каждый день встают, просто руку там папа добрую не дают, обязательно все обнимут, и девочки, и мальчики, все, у нас уже вошло в это. Я был в Германии, там все Германия научила обниматься. Ну, только поприветствовать не пойдет. А когда его в объятия взял, и они сейчас там приветствуются, обнимаются, и я чувствую, мы здоровее стали. Наше общество выздоровело. Мы сами по себе чувствуем, что у нас энергия какая-то идет. У нас улыбка, я сейчас смотрю, все улыбаются. Наверное, сейчас после этого ни одного не пройдет мимо. Всех обнимем, всех поприветствуем. Да благословит нас в этом Господь. Как прикосновение, так и простое и непосредственное объятие дарит радость и чувство защищенности. Не дают людям замыкаться, вот эти объятия, замыкаться в себе. Помогают человеку почувствовать себя любимыми, необходимыми и не одинокими, и не потерянными. Вы знаете, как раз вот в этом сегодня мир нуждается. Вы знаете, что такое делает общение? Когда обнялся, обязательно поговорил. Я вот на курсах привел этот случай. Один молодой человек посещал своего соседа. Так, я думаю, уже мое время прошло, еще у меня немножко есть, слава Богу. Старенького соседа, и общался с ним очень так сердечно, хорошо. И обратил внимание, что у него на столике лежала золотая коробочка. Он даже не знал, что там лежит. А потом он однажды где-то был в поездке, приехал, говорит, сосед умер. Ну, пришел, чтобы попрощаться с ним. И обратил внимание, что коробочки золотой нету. Он сразу понял, что кто-то ее аккуратненько присвоил. Прошло 2 недели после похорон, вдруг стучится в дверь почтальон, и приносит ему какую-то бандероль. Ну, он стал читать так, бандероль мне от кого? От соседа, вот этот, который умер 2 недели назад. Оказывается, он чувствовал смерть свою, он ему какой-то подарочек сделал и отправил ему. И вот он 2 недели спустя после его смерти он получил эту бандероль. Когда он вскрыл эту бандероль, там эта золотая коробочка, о которой он подумал, что ее украли. Открывает коробочку, А там золотые часы. И там гравировкой было написано: «Спасибо за время, проведенное со мною». Как этот старик ждал этих встреч. Как вот мы в этих духовных объятиях нуждаемся. Вы знаете, мы должны дарить это счастье друг другу. Наши слова должны произносить всегда благословение друг другу. Я помню, еду на похороны вот в Крым с Александром Чемхом. Он как возьмет телефон, это вот я только передам, надо послушать. «Ой, благослови тебя Господь! Благослови Господь твою жену! Благослови Господь твоих детей! Благослови Господь твоих соседей!» Он все переберет. «Благослови Господь твоих врагов!» Ну, раз позвонили, второй раз опять он благословил, благословил. Третий раз, когда он начал благословлять, я говорю: «Саш, а ты одно слово пропустил». Я уже наизусть запомнил, что он говорит. Он: «Какое? Врагов ты забыл напомнить. Благослови врагов ты». Знаете, мы должны любить всех. Написано: «Благословляйте, а не проклинайте». Это наш удел, это наше новое естество, это наша божественная природа. Христос нас объемлет, и мы должны всех объемлить, мы должны всех обнять. Господь, когда висел на кресте, похоже было, вот как он был распят, что он готов, руки простерся над всем человечеством, чтобы обнять всех, чтобы одарить всех жизнью. Объятие – это улыбка при помощи рук. Объятие – это лучший подарок. Он всем по размеру. Он всем подходит, братья и сестры. Может быть, у нас кто-то особо нуждается в такой заботе. В наших руках и в наших словах есть исцеление. Сегодня кто-то очень нуждается в ваших объятиях, в вашей любви, в вашем прикосновении, ибо любовь Христова объемлет всех нас. Аминь. Еще помолимся, да? Давайте мы еще, братья и сестры, преклонимся, помолимся, чтобы Господь благословил нас.